Весть из Омбры. А иногда в старой книге подчеркнуто непонятно темное. Ты была здесь. Куда же ты делась? Райнер Мария Рильке. Импровизации зимой на Капри. Мэгги нравилась в лагере разбойников. Резе порой казалось, что дочь всю жизнь только и мечтала о том, чтобы жить среди обтрепанных палаток. Она смотрела, как Баптиста шьет очередную маску, училась у силача разговаривать с жаворонками и с улыбкой принимала букеты полевых цветов от его младшего брата. Реза радовалась, что Мэгги снова начала улыбаться, хотя Фарид по-прежнему был у Орфея. Зато сама она скучала по одинокому хутору. Ей не хватало тишины, оседлости, чувства, что она наедине с Мой Мэгги после долгих недель разлуки. Недель, месяцев, лет. Порой, когда она глядела на мужа и дочь, сидящих с разбойниками у костра, ей казалось, что она подсматривает за игрой, которой они развлекались в годы ее отсутствия. «Мо, давай поиграем в разбойников». Черный принц посоветовал Мо не выходить пока из лагеря, и два дня тот следовал этому совету, но уже на третью ночь снова скрылся в лесу, в полном одиночестве, словно отправился на поиски самого себя, а на четвертую ночь опять ушел с разбойниками. Баптиста пел Резе песни, сложенные в Омбре после того, как Мо побывал в замке. «Перепел улетел», — говорилось в них, — «ускакал прочь на лучшем коне зяблика. 10 стражников убил он на своем пути, Каптимаза запер в склепе, а у Бальбулуса украл драгоценные книги». «И что из этого правда?» — спросила Реза у Мо. Он рассмеялся. «Летать я, к сожалению, пока не умею», — шепнул он ей на ухо и погладил по животу, где незаметно подрастал ребенок. А потом ушел с черным принцем. А она каждую ночь лежала в палатке, прислушиваясь к песням, которые распевал снаружи Баптиста, и дрожала за своего мужа. Черный принц велел поставить для них две палатки рядом со своей. Палатки шились из старой одежды, покрашенной отваром дубовой коры в цвет древесных стволов. В одной поселилась Мэгги, в другой Перепел и его жена. Тюфяки, набитые сухим мхом, быстро оцаревали, и когда Мо уходил по ночам, Реза приходила спать к Мэгги, чтобы согреться. «Суровая будет зима», — сказал силач, когда трава утром оказалась вся покрыта инеем, так что на ней видны были следы стеклянных человечков. Во враге, приютившем лагерь, попадались великаньи следы. Дожди превратили их в болотца, где квакали золотистые лягушки. Деревья по склонам оврага были почти такие же высокие, как в непроходимой чаще. Их листья покрывали холодную осеннюю землю золотом и пурпуром, а с веток, как перезрелые плоды, свисали гнезда фей. К югу на горизонте виднелась деревня. Ее стена белела среди почти уже голых деревьев, как ножка гриба, но деревня была бледная, до того бледная, что даже жадные мытари зяблика не приходили туда за своими сборами. В лагере было не менее полусотни мужчин. Иногда их бывало и больше. Самыми младшими были двое юношей, которых Хват спас от виселицы и которые шпионили теперь для принца. Дориа, брат силача, тот самый, что собирал для Мэгги полевые цветы, и его друг, сирота Люк, помогавший Гекко приручать ворон. Шесть женщин стряпали для разбойников и латали им одежду, но в ночные вылазки ни одну из них не брали. Реза рисовала их всех. Мужчин, женщин и юношей. Баптиста раздобыл для нее бумагу и грифель, откуда он не сказал, и всякий раз спрашивала себя, только ли слова Финолио создали эти лица, или в этом мире существовала судьба, независимая от старика. Женщины редко участвовали в мужских разговорах и посиделках у костра. Реза всякий раз чувствовала на себе неодобрительные взгляды, когда они с Мэгги непринужденно усаживались рядом с Мо и Черным Принцем. Иногда она отвечала взглядом на взгляд, смотрела прямо в глаза Хвату, Гекко и всем остальным, кто терпел женщин в лагере только ради стряпни и шитья, и проклинала тошноту, мешавшую ей сопровождать Мо хотя бы тогда, когда он вместе с принцем объезжал соседние холмы в поисках более надежного пристанища на зиму. 5 дней и 5 ночей провели они здесь, в лагере исчезнувших великанов, как его окрестила Мэгги. На 6-й день к обеду Дориа и Люк вернулись из Омбры явно с плохими вестями. Дориа даже с братом не поговорил, а направился прямо к палатке Черного Принца. Вскоре принц послал за Мо, а Баптиста созвал мужчин. Разбойники уселись в кружок, и Дориа, выступив на середину, взглянул на старшего брата, словно ища поддержки. Но когда юноша заговорил, голос его звучал твердо и ясно. Он казался сейчас куда старше, чем был на самом деле. «Вчера на выезде из непроходимой чащи объявился Свистун», — начал он, — «на дороге, ведущей к Омбре с запада. Он жжет и грабит все на своем пути, объявляя, что прибыл собрать налоги, потому что зяблик посылает во дворец ночи слишком мало». «Сколько с ним латников?» — в вопросе Хвата слышалась злоба. Резе не нравился его голос. Ей все в нем не нравилось. Дориа тоже, видимо, недолюбливал своего спасителя. Это ясно выразилось в его взгляде. «Много! Больше, чем нас! Намного больше! Точного числа я не знаю», — добавил он. «У крестьян, чьи дома они поджигали, не было времени на подсчеты».
«Ну, будь у них время, толку было бы не больше», — заметил Хват. «Крестьяне, как всем известно, считать не умеют».
Гекка рассмеялся, и к нему присоединилось еще несколько человек из тех, что всегда ходили за Хватом. Лавкач, Задира, Угольщик, Эльфагон. Дориа закусил губу. Они с силачом были крестьянскими детьми, и Хват об этом знал. У него самого отец был, по его рассказам, наемный солдат.
«Расскажи им, Дориа, что еще ты слышал?»
Такой усталости в голосе Черного Принца Реза еще не слыхивала. Юноша снова взглянул на брата.
«Они переписывают детей», — сказал он. «Свистун велел заносить в списки всех, кто старше 6 лет и не выше 5 футов».
Ропот прошел по собранию. Реза увидела, как Мо наклоняется к принцу и что-то говорит ему на ухо. Видно было, что они отлично понимают друг друга. И как естественно смотрится Мо среди этих оборванцев. Как будто они ему настолько же свои, как она и Мэгги. Черный принц выпрямился во весь рост. У него теперь не было длинных кудрей, как в те дни, когда Реза впервые с ним познакомилась. На 3-й день после смерти Сожрука он обрил голову нагло, как было принято в этом мире в знак траура, потому что на 3-й день, считалось здесь, душа умершего достигает краев, откуда нет возврата.
«Мы знали, что Свистун в один прекрасный день явится сюда», — сказал Черный Принц. «Смейглав должен был в конце концов заметить, что его Шурин оставляет себе большую часть собранных налогов. Но, как вы слышали, он приехал не только за деньгами. Все мы знаем, зачем нужны дети по ту сторону непроходимой чащи».
«Зачем?» — звонкий голос Мэгги казался детским среди грубых мужских голосов. И не догадаешься, что этой девочке случалось 2-3 фразами менять судьбы чернильного мира.
«Зачем? Видишь ли, дочь Перепела, проходы в серебряных рудниках узкие. Радуйся, что ты уже большая и там не пролезешь», — ответил ей Хват.
«Рудники». Реза невольно провела рукой по животу, где подрастал будущий ребенок. Ему обернулся к ней со своего места, словно подумал о том же.
«Ну да. В своих владениях Змееглав отправил в рудники слишком много детей. Крестьяне начали сопротивляться. Свистун, говорят, только что подавил восстание».
В голосе Баптисты слышалась та же бесконечная усталость. Слишком мало их было, борцов с несправедливостью.
«Дети умирают в рудниках очень быстро. Странно, что Змееглав раньше не додумался привозить детей отсюда, где не осталось отцов, а одни только беззащитные, безоружные матери».
«Значит, нужно их спрятать».
В голосе Дориа звучало бесстрашие, какое бывает лишь в 15 лет.
«Так, как вы урожай прятали».
Реза заметила, что Мэгги украдкой улыбнулась.
«Спрятать? Ага!»
Хват говорил с издевкой. Замечательное предложение. Гекка, скажи этому молокососу, сколько детей в одной только Омбре, не говоря уж о деревнях. Ты ведь знаешь, он из крестьян и считать не умеет.
Силач поднялся было, но Дориа предостерегающе посмотрел на брата, и тот снова сел на место.
«Я могу поднять малыша одной рукой», — часто повторял силач, — «но он умнее меня в 100 раз».
Гекка явно понятия не имел, сколько детей в Омбре, не говоря уж о том, что в счете он тоже был не силен.
«Хватает!» — пробормотал он.
Ворона на плече перебирала его волосы, вероятно, надеясь поймать вошку.
«Мухи и дети! Это то, чего в Омбре по-прежнему хоть отбавляй!»
Никто не засмеялся. Черный принц молчал, молчали и остальные. Если Свистун захочет забрать детей, он их заберет. На руку Рези сел огненный эльф. Она согнала его и ощутила такую тоску по дому Элеонор, словно эльф обжег ей сердце, а не кожу. Ей хотелось увидеть кухню, где непрерывно жужжал огромный холодильник, мастерскую Мо в саду, кресло в библиотеке, где так уютно было сидеть, заглядывая в чужие миры на книжных страницах, но не теряясь в них.
«Может быть, это наживка?» — сказал Баптиста в наступившей тишине. «Вы знаете, Свистун любит расставлять ловушки. Он знает, что мы не сможем смотреть равнодушно, как увозят детей». Наверное, он рассчитывает, наконец, выманить перепела из леса.
Реза видела, что Мэгги невольно теснее прижалась к Мо. Но сам он казался совершенно спокойным, как будто перепелом был все же кто-то другой.
«Виоланта предупредила меня, что Свистун скоро явится сюда», — сказал он. «Но о детях она не упомянула».
Голос перепела убеждал Змееглава и завораживал фей. Но на Хвата он не действовал.
Хват помнил одно. Еще недавно он сам сидел там, где сидит сейчас перепел, рядом с черным принцем.
«Ты говорил с уродиной? Ну и ну. Так вот, что ты делал в замке Омбры. Перепел завел дружбу с отродьем змея?»
На грубом лице Хвата появилась брезгливая гримаса.
«Конечно. Она не стала рассказывать тебе о детях. Очень ей нужно. Не говоря уж о том, что она об этом, наверное, и не знает. С уродиной в замке считаются не больше, чем с прислугой на кухне. Так оно всегда было, так оно и останется».
«Я уже говорил тебе, Хват», — черный принц говорил резче обычного, «что у Виоланты больше власти, чем ты думаешь, и больше преданных людей, хотя все они очень молоды». Принц кивнул Мо. «Расскажи им о том, что было в замке. Пора им это узнать».
Реза посмотрела на Мо. Что знал черный принц, чего она не знала?
«Да, перепел, расскажи-ка нам, как ты выпутался на этот раз?»
Голос Хвата зазвенел такой неприкрытой враждебностью, что некоторые разбойники тревожно переглянулись.
«А то это и впрямь похоже на колдовство. Сперва ты уходишь невредимым из дворца ночи, а теперь из Омбры, хотя при зяблике в замке стало не до шуток. Только не говори, что ты этого дохляка сделал бессмертным, чтобы тебя отпустили!»
Послышались смешки, но это был невеселый смех. Реза не сомневалась, что многие из собравшихся действительно считают Мо колдуном, из тех, чье имя лучше не называть вслух, потому что такие люди владеют темным искусством и могут одним взглядом навести порчу на обычного человека. А как иначе объяснить, что, появившись неизвестно откуда, он владеет мечом лучше, чем большинство из них. Да к тому же умеет читать и писать.
«Змееглав, говорят, не больно-то радуется своему бессмертию», — возразил силач.
Дорио сел рядом с братом, не сводя мрачного взгляда с Хвата. Да, юноша явно не испытывал добрых чувств к своему спасителю. Зато его друг Люк следовал за Хватом и Гекко, как верный пес.
«И что толку? Свистун грабит и убивает по-прежнему!» — Хват сплюнул. «Змееглав бессмертен! Его Шурин чуть не каждый день вешает одного из наших, а Перепел отправляется в замок Омбры и возвращается целым и невредимым!»
Наступила мертвая тишина. Многим из разбойников было не по себе от сделки, которую заключил Перепел со Змееглавом во дворце ночи,
Хотя потом и оказалось, что Мо перехитрил серебряного князя. И все же Змейглав стал бессмертен. Он развлекался теперь тем, что заставлял какого-нибудь пойманного свистуном бедолагу вонзить меч ему в грудь, а потом, выдернув оружие из своей бессмертной плоти, этим же мечом наносил несчастному рану, от которой тот погибал долго и мучительно, умоляя белых женщин прийти поскорее. Так Змееглав показывал миру, что не боится дочерей смерти. Рассказывали, правда, что он все равно старается держаться от них подальше. «Смерть, служанка Змееглава», — велел он написать серебряными буквами над воротами своего замка.
«Нет, зяблика мне не пришлось делать бессмертным», — холодно ответил Мохвату. «Мне помогла выбраться из замка Виоланта, а еще она просила помочь ей убить ее отца».
Реза приложила руку к животу, словно хотела защитить нерожденного ребенка от этих слов. Но занимала ее сейчас лишь одна мысль. Черному принцу он рассказал о том, что произошло в замке, а мне нет. Она вспомнила, какой обиженный вид был у Мэгги, когда Мо наконец поведал им, что он сделал с пустой книгой. «Ты намочил каждую десятую страницу? Не может быть! Я же все время была с тобой! Почему ты мне ничего не сказал?»
Хотя Мо многие годы скрывал от нее, куда делась ее мать, Мэгги все еще была убеждена, что у отца нет от нее секретов. У Резы таких иллюзий не было никогда, и все же ей было больно, что черному принцу он рассказал больше, чем ей. Очень больно.
«Уродина хочет убить своего отца?» В голосе Баптисты слышалось недоверие.
«А что в этом удивительного?»
Хват говорил очень громко, как бы высказывая общее мнение. «Змеиная порода! Что ты ей ответил, Перепел? Что придется подождать, пока твоя проклятая книга перестанет защищать его от смерти?»
«Он ненавидит Мо», — подумала Реза. Но ответный взгляд Мо был исполнен не меньшей ненависти. Реза уже не в первый раз спрашивала себя, умел ли он и раньше так вспыхивать гневом, а ей просто не случалось с этим столкнуться. Или эта новая черта появилась тогда же, когда и шрам на груди?
«Книга еще долго будет защищать отца Виоланты», — горько произнес Мо. Змейглав нашел способ остановить гниение. Среди разбойников снова поднялся ропот. Только черный принц, похоже, не удивился. Значит, Мо и об этом ему рассказывал. Принцу рассказывал, а ей нет.
«Он стал другим», — думал Реза. Слова изменили его, жизнь изменила его, хотя это всего лишь игра. Если это игра.
«Не может быть! Намоченная бумага плесневеет, а плесень убивает книги так же верно, как огонь. Ты сам мне говорил!»
С каким упреком Мэгги произнесла это? «Секреты. Ничто так не разъедает любовь». Мо посмотрел на дочь. «То было в другом мире, Мэгги», — говорил его взгляд. Но вслух он сказал другое. «Что ж, Змееглав доказал мне, что я ошибался. Книга будет и дальше защищать его от смерти, если ее страницы останутся пустыми».
«Нет, только не это», — подумала Реза. Она знала, что он сейчас скажет, и ей хотелось зажать уши, хотя голос Мо она любила больше всего на свете. Его лицо почти изгладилось из ее памяти за годы, проведенные в рабстве у Мартолы, но голос она не забывала никогда. Но сейчас звучал голос не ее мужа. Говорил Перепел. «Змееглав по-прежнему верит, что только я смогу спасти книгу», — Мо говорил негромко, но, казалось, весь чернильный мир прислушивается к его словам. «Он даст мне ее, если я приду и пообещаю исправить ущерб». И тогда мне нужны будут только перо, чернила и несколько секунд, чтобы написать три слова. Что, если его дочь сумеет обеспечить мне эти секунды? Картина, обрисованная его голосом, повисла в воздухе, и разбойники слушали так, словно все это уже разыгрывается у них на глазах. Но Хват разрушил чары.
«Ты сумасшедший! Ты просто сумасшедший!» — хрипло сказал он. «Ты, Перепел, наверное, уже и сам поверил в то, что поется о тебе в песнях, что ты неуязвим и непобедим, Уродина тебя продаст, а ее отец живьем сдерет с тебя кожу, если ты еще раз попадешься ему в лапы. И уж это займет у него побольше, чем несколько секунд. Но мы тут все тоже заплатим головой за то, что ты так любишь изображать героя!»
Реза видела, как пальцы Мо сжали рукоять меча, но черный принц положил ему руку на плечо.
«Он бы, наверное, согласился изображать героя реже, если бы ты и твои люди делали это почаще, Хват», — сказал он. Хват поднялся с угрожающей медлительностью, но прежде чем он успел сказать хоть слово, в спор встрял силач, поспешно, как ребенок, желающий уладить ссору родителей.
«Что, если Перепел прав? Может быть, уродина и правда хочет нам помочь? Она всегда поддерживала нас, комедиантов. Раньше она даже приходила к нам в лагерь. Она кормит бедняков и зовет Хитромысла с его снадобьями в замок, когда зяблик велит отрубить какому-нибудь бедняге кисть или ступню».
«Надо же, какое благородство!»
Гекка скорчил насмешливую гримасу, как обычно, когда силач подавал голос. Ворона у него на плече издевательски закаркала.
«Много ли надо доброты, чтобы раздавать объедки с кухни и старую одежду, которую уже не хочешь носить? Разве уродина ходит в лохмотьях, как моя мать и сестры? Нет. Наверное, у Бальбулуса закончился пергамент. Вот она и хочет прикупить еще. На деньги, обещанные за голову Перепела».
И снова некоторые засмеялись. Силач неуверенно посмотрел на черного принца. Дориа что-то шепнул на ухо брату, сердито глядя на Гекка.
«Принц, ну, пожалуйста», — думала Реза, — «скажи Мо, чтобы он выбросил из головы слова Виоланты. Тебя он послушается. Помоги ему забыть и про книгу, которую он переплел для Змееглава. Прошу тебя».
Черный принц посмотрел на нее, словно услышал ее немые мольбы. Но его темное лицо оставалось непроницаемым. Таким все чаще бывало для нее и лицо Мо.
«Дориа», — сказал принц, — «ты сумел бы пробраться мимо стражи в замок и разузнать, что говорят солдаты Виоланты? Может быть, кто-то из них слыхал, с каким поручением на самом деле едет Свистун?»
Силач открыл было рот, чтобы возразить. Он любил брата и всегда старался его опекать, но Дориа был в том возрасте, когда опека становится в тягость.
«Конечно, нет ничего проще».
По его улыбке было видно, как рад он исполнить поручение принца.
«Некоторых из них я знаю с тех пор, как научился ходить. Большинство ведь там не старше меня».
«Отлично». Черный принц поднялся. Слова, которые он произнес затем, были обращены к Мо, хотя принц не смотрел на него.
«Что касается предложения Виоланты, я согласен с Гекко и Хватом. Может быть, Виоланта и питает слабость к комедиантам и сочувствует своим подданным, но она дочь Змееглава, и мы не можем ей доверять».
Все взгляды обратились на Перепела. Тот молчал. Для Резы это молчание было красноречивее слов. Они с Мэгги хорошо его знали. Реза увидела страх на лице дочери. Да, теперь, значит, и Мэгги почувствовала, как плотно история Фенолио опутала ее отца. Отца, который когда-то предостерегал ее именно от этого. Буквы затягивали его все глубже и глубже, словно чернильный водоворот, и Резу снова посетила страшная мысль, уже не раз приходившая ей за последние недели. Наверное, в тот день, когда Мо лежал смертельно раненый в сожженной крепости Каприкорна, белые женщины действительно забрали какую-то его часть и унесли туда, куда исчез Зажирук. И эту часть она снова увидит только там, в краях, где кончаются все истории.